Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому на...
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина продолжает свое повествование о древних памятниках, рассказывающих о житии отрока Варфоломея, будущего преподобного Сергия Радонежского.
Но через несколько дней, когда он молился в своей хижине и пел всенощную молитву в одиночестве, то внезапно раздался шум, грохот, волнение, смятение и страх не во сне, но наяву. И вот бесы многие вновь напали на блаженного стадом бесчинствующим, вопя и с угрозами. «Уйди, уйди с этого места, по-древнерусски, отыди, отыди от места его, что ища пришел еси в пустыне сию? Что хочешь ты обрести на месте сем? Что требуешь в лесе сем? Жить ли здесь начинаешь? Не надейся здесь жить, ни к тому не надейся, и часто не сможешь здесь оставаться, ведь тут место пустынное, неудобное, отсюда во все стороны до людей далеко, и никто из людей не придет сюда». Не боишься ли, что ты можешь от голода умереть здесь? Или душегубцы и разбойники найдут, убьют тебя? И звери кровожадные, и волки свирепые воями приходят. Так и бесы многие пакостят злобно, и страшилищ много всяких грозных появляется здесь, в котором нет числа. Что хорошего, если звери нападут и растерзают тебя здесь? Или какой-нибудь другой безвременной, ужасной, напрасной смерти умрешь. Но без всякого промедления встань и беги скорее отсюда, нисколько не задумываясь, не оборачиваясь, не озираясь по сторонам. Не то мы тебя отсюда быстро прогоним или убьем. Вот какой подробный монолог дьявольской силы, которая напала на Сергия Радонежского, описывает Епифаний Премудрый. И далее рассказано, как после этого нападения бесов Сергий, имея и любовь, и веру, и надежду на Бога, он, значит, обратился к нему, и вот уже Бог, как пишет автор, быстрый в помощи, готовый к милости, не допустил, чтобы раб его продолжительные сражения и многие напасти стерпел. И вот далее замечательная совершенно такая фраза: «Но думаю, менее чем через час». Вот представляете, среди всего этого такого страшного монолога бесовского, дьявольского и обращения к Богу, и вдруг вот это человеческое такое робкое, не менее чем через час, да, послал Бог милость свою, чтобы враги беса этим были посрамлены, и чтобы познали они Божью помощь святому, и невидимо с бесами борющийся, победителем бесов стал Сергий. Для этого вскоре некая божественная сила внезапно его осенила, и лукавых духов разогнала она быстро и окончательно без вести рассеяла их, и преподобного утешила, и божественным неким наполнила его весельем, и усладила сердце его сладостью духовной. Ну как прекрасно написано, не правда ли? А Сергий же тотчас осознал эту быструю помощь Бога, и милость его, и благодать Божью уразумел, и благодарность и похвалы к Богу высылал, и, обращаясь к нему, сказал: «Благодарю тебя, Господи, так как ты не оставил меня, но быстро услышал и помиловал меня, сотворил на мне знамение благое, чтобы увидели ненавидящие меня, как ты, Господи, помогаешь мне, и сейчас утешил меня и устыдились». Вот, десница твоя, Господи, прославится твердостью, сокрушила врагов наших бесов, и властная твердость твоя окончательно их победила. И вот замечательно у Епифания, что он вот эти описания свои, он чередует со своими рассуждениями. Он не погружает человека только вот в описание такое божественное житийного существования святого, а он дает и человеческие отсылки, вроде той, что вот я вам сказала, да? Но думаю, менее чем через час явился Бог и прогнал их. И далее вот он после всего этого описания рассуждает: «Пусть поймет и осознает всякий, кто разум имеет, что это было дело лукавого дьявола злобного и зломудренного, и это было начало злоначинателя». То есть это был дьявол злобный, зломудренный и злоначинатель. Вот это вот слово сотворенное, злоначинатель, относящийся к дьяволу, оно совершенно замечательно, оно, к сожалению, не вошло в русский язык, а осталось только в древнерусском. Злоначинатель. Ведь хотел дьявол прогнать преподобного Сергия с места того, завидя спасения нашему, завидуя, а также опасаясь, что святой на пустом этом месте обоснуется с Божьей благодатью и благодаря своему терпению монастырь воздвигнет и своим чаянием и прилежанием некую деревню создаст здесь или некое селение населит и всякий воздвигнет городок, обитель священную и пристанище для монахов создаст, для словословия и непрестанного воспевания Бога. Что избылось по благодати Христовой, и это мы видим сегодня, ведь не только этот великий монастырь, Троицкую лавру в Радонеже он создал, но и многие другие монастыри различные он основал, и в них множество монахов собрал по отеческому обычаю и преданию. То есть это его вот такое, как бы он все, что случилось потом, он вкладывает в страх дьявола, который сражался с Сергием, потому что дьявол провидел его дальнейшие труды. Это тоже очень любопытный прием, такой литературный. Но просто это даже, действительно, черт, беседующий с Иваном Карамазовым, понимаете, потому что он провидит будущее, что сделает Сергий, и он заранее пытается этому сопротивляться и изгнать его с этого места. А вот Бог, сражаясь с дьяволом, побеждает его и дает своему молитвеннику и своему избраннику именно сделать то, что потом совершилось. И вот наша Троица Сергиевая Лавра до ныне является таким духовным центром нашего духовного, церковного такого познания. И хотя Лаврой она была названа довольно поздно, уже в 18 веке, в 1744 году, но это не имеет никакого значения, потому что она оставалась всегда духовным центром после жизни там и смерти Сергия Радонежского. И далее продолжает наш автор Епифаний Премудрый. Прошло время, и дьявол был побежден блаженным во всех своих проявлениях. Напрасно он трудился вместе с бесами своими, хотя многими различными видениями Сергия смущал. Но, однако, не смог в ужас повергнуть этого твердого душою, замечательный образ, и храброго подвижника. И еще более различные наваждения, видения Сергий отражал и ополчался на бесов, смело встречал их, уповая на Божью помощь. И его иногда смущали эти демонские козни и ужасы, а иногда и зверей нападение было. Но далее, опять же, в утешении человеческое Епифаний рассказывает нам, как среди зверей, которые устрашали Сергия, был один зверь, называемый Аркуда. Аркуда – это не по-древнегречески, а по-новогречески означает медведь. Медведь – это ведь у нас славянское слово. Слово состоит из двух – мед и ведать. Значит, медведь ведает, то есть знает мед, любит мед. Медведь. А вот Аркуда – это новогреческое слово. И был один зверь, который, значит, вот был Аркуда, медведь, и он всегда приходил к Сергию. И тот, видя, что он не со злобой приходит, он угощал его. Ну, что было у него? Часто кусок хлеба, что-нибудь из снези, и выносил из хижины, клал его на пень или на колоду. И зверь брал в пасть и уходил. И когда не хватало хлеба, то стоял медведь, озирался туда-сюда, упорствовал, как некий жестокий взаимодавец, желающий получить долг свой, пишет автор нам. А если был у преподобного лишь один кусок хлеба, то он тогда делил его на две части, чтобы одну себе оставить, другую отдать медведю, а если совсем маленький был, то ему последнее давал. А иногда они оба оставались голодными. И вот этот медведь приходил к ему часто. И вот опять, удовлетворяя наше человеческое такое любопытство, автор нам говорит, и более года это продолжалось. Вот это внимание ко времени очень характерно для него. Вот мы уже отмечали, да, там продолжалось это нападение бесов менее часа, там сколько времени прошло, и здесь он опять отмечался. Более года это продолжалось. А Сергий, он его называет блаженный, все посылавшиеся ему испытания, с радостью все терпел, за все благодарил Бога, не протестовал, не унывал в трудностях, потому что он приобрел разум, поэтому все стрелы вражеские погасить, которые он мог победить все, что желает быть выше разума Божьего. Вот победить все, что желает быть выше разума Божьего, из которой в демонских нападениях он мог не бояться. То есть вот эти демонские нападения, они были вызваны желанием быть выше разумом Божьего. Вот опять же это относится целиком к нашим дням, когда очень многие деяния современные и устремления человеческие ценности, они основаны на желании быть выше Божьего разума. И поэтому, конечно же, кончится крахом, но ценой больших потерь. Вот. Но все это уже было. Важно только это понимать и вразумляться. И автор пишет: праведник, как лев смел, и на все дерзает ради веры, не искушая Бога, но надеясь на Него. Вот, и надеющийся на Господа, он тверд, как и наш храбрый воин Сергий, вооруженный, облеченный силой Духа, что не только он всегда будет думать о Боге, но также и Бог о нем скажет: «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его долготою дней, исполню его и явлю ему спасение мое». И после этого объяснения опять идет необозначенная цитата из 90-го псалма: «Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного». И против страха в пустыне Сергий молитвой вооружался. Вот этим 90-м псалмом Сергий спасался в пустыне. Ну, опять же, это никак не обозначено, но мы-то с вами знаем, что это строки 90-го псалма.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина, автор цикла, продолжает знакомить вас с биографией епископа Андрея Ухтомского.
В воспоминаниях различных людей об этом периоде деятельности епископа Андрея в Уфе присутствует безграничное к нему доверие, уважение и любовь. По словам митрополита Евлогия Георгиевского, архиепископ Андрей прогремел на всю Россию своим либерализмом. Его пытались даже привлечь к ответственности за возбуждающие врачебные отношения к правительству статьи буквально за несколько дней до начала революции. И вот тут мы подходим к самому важному в его жизни. Очень важный для епископа Андрея, а являлась идея примирения русской церкви со старообрядчеством. Вот я тут должна сказать несколько слов в похвалу старообрядчества. Дело в том, что если мы вспомним самых известных наших промышленников, купцов, то окажется, что все они были старообрядцами. Кто не знает Третьякова, основателя известной галереи покровительства искусств, Щукина, основного поставщика коллекции Эрмитажа, Громова, создателя Санкт-Петербургской консерватории, Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы, Гучковы, Кузнецовы, Хлудовы, Солдатенковы – это самые известные из капиталистов-староверов. Что же присуще староверам, чем они, собственно, отличаются? Во-первых, патриотизмом. Вот известен, например, девиз Морозовых, который неплохо было бы помнить богатым людям современным. Вот такой у них был девиз: «Благо Отечества – наше благо». Кроме того, староверы всегда многодетны, трудолюбивы, честны. В их общинах процветает взаимопомощь, вера в собственные силы, в отстаивание своего образа жизни и традиций. Они благочестиво воспитывают детей в честном труде и в участии во всех делах на благо нашей страны. И вот в старообрядческих общинах владыка Андрей находил элементы идеальной приходской жизни. Независимость от государства, единение верующих вокруг прихода, древнее благочестие, сохранение традиций древнерусского богослужения и прочее. Епископ Андрей полагал, что для оживления засохшего ствола синодальной церковности необходима старообрядческая прививка. И он очень высоко ценил также единоверие. Что такое единоверие? Единоверие – это такая система, которая была предложена митрополитом Платоном Левшиным совместно с императором Павлом I. Павел I подписал указ в 1800 году о том, что если люди хотят молиться по старопечатным книгам до Никоновского периода, если они хотят соблюдать обряды все дониконовские, то есть там креститься двуперстием и вообще все, что там было, все это признавалось допустимым и разрешалось. Единственное только там отличие было от староверов в том, что священство было иерархически подчинено официальной православной церкви. И вот это единоверие, оно началось с 1800 года, и оно как-то существовало, вот, и до сих пор оно существует. Правда, император Николай I почему-то отнесся к этому очень отрицательно, и в период его царствования было уничтожено тоже очень много церквей, и в общем, люди тоже пострадали много. Епископ Андрей очень сочувственно отнесся к февральской революции 1917 года. Он являлся потому, что одним из немногих православных епископов, одобрявших отделение церкви от государства. На Московском государственном совещании епископ выступил с речью, в котором советовал создать беспартийное министерство спасения Отечества. В сентябре 1917 года он высказался за прекращение любых контактов с государственными органами Российской Республики, считая, что ими ведется антицерковная политика. В марте 1917 года епископ Андрей отправляется из Уфы в Петроград, затем в прифронтовую полосу рядом с Двинском, ныне Даугавпилс, и Ригой, и служит и проповедует в войсках, и народные настроения производят на него самое удручающее впечатление. Он видит всеобщее озлобление, духовную опустошенность людей и признаки наступающей анархии. Он выдвигался кандидатом в члены учредительского собрания от Уфимского православных приходов. На съезде духовенства в Уфимской епархии был принят проект устава православных приходов Уфимской епархии, в основе которого лежали идеи епископа Андрея, объединение верующих в общину, выборность клира, приходская благотворительность, реализация высоких этических идеалов христианской жизни. Авторитет епископа Андрея среди церковных иерархов очень рос, и его даже прочат на пост митрополита Петроградского, но он от этого поста отказывается и остается в Уфе. Его по инициативе оберпрокурора Львова ввели в состав Святейшего Синода. В мае 1917 года вместе с угличским Иосифом Петровых и священником Симеоном Шлеевым епископ Андрей присутствовал на соборе Старообрядческой церкви Белокреницкой иерархии, проходившем на Рогожском кладбище в Москве, и подписал обращение к собору, имел длительные беседы со старообрядческими архиереями. На предложение единоверцев о воссоединении старообрядцы отказались. Они сказали, что они не хотят. Епископ Андрей являлся членом предсоборного совета и членом поместного собора в 17-18 годах. Участвовал в сессии. Он поддержал инициативу делегатов от единоверцев, а именно священника Симеона Шлеева и своего брата Алексея Ухтомского, о даровании единоверцам епископа. Ну, в общем, он был разочарован деятельностью собора, как не решившего, по его мнению, проблему церковного строительства. Но избрание патриарха он считал великим событием. В том же году Андрей председательствовал на единоверческом съезде в Нижнем Новгороде. Чтобы еще больше подчеркнуть трагичность положения, он обращается, к примеру, старообрядчества. Почему наши раскольники несравненно устойчивее и сильнее в культурном отношении? Именно потому, что раскольники живут приходской самоопределяющейся общиной, а наша деревня влачит свое существование только по распоряжению начальства. Раскольническую общину объединяет любимый храм или часовня, а нашу православную деревню объединяла до последнего времени казенная винная лавка. В послании, озаглавленном «Нравственный смысл современных великих событий», Владыка писал, что революция произошла потому, что старый режим был беспринципный, грешный, безнравственный. Самодержавие выродилось в явное самовластие, превосходящее все вероятия. По его мнению, власть давно отвернулась от церкви, причем последняя подвергалась даже глумлению. Большевистский переворот он воспринял строго отрицательно и, видя его истинную сатанинскую сущность, начал призывать народ к формированию православного правления. А после Октябрьской революции он видел первоочередную задачу церковной жизни в усилении автономии приходов, что позволило бы путем обособления и развития общинно-хозяйственной жизни спасти верующих от расслевающего влияния большевизма. В 1918 году епископ Андрей составил письма к верующим большевикам, к тем русским людям, которые запутались в социалистических тенетах и задыхаются в партийной ненависти и не знают, как выбраться на верный путь жизни. До революции, жестко критиковавший социализм, епископ Андрей в 1917 году приспосабливал терминологию своих проповедей к новой общественно-политической действительности. 1 июля 1918 года в Никольской железнодорожной церкви Уфы открывается первый в России церковный кооператив, и епископ Андрей выступает перед прихожанами с таким словом: «В нашем приходе открылся первый кооператив, первый союз взаимопомощи, впервые церковная любовь проявляется в заботе об экономической жизни нуждающейся братьей. Сегодня мы осуществляем великий завет святых церковных диаконов, данный церковному обществу – пищись о столах, то есть заботиться обо всех несчастных и бедных, никогда не покидать их, чтобы церковное общество разрослось в целое дерево, в святую семью из всего народа вместе с духовенством». В сентябре 18 года он реорганизовал заволжский летописец в «Народ хозяин» и основал, редактировал журнал «Уфимский церковно-народный голос». Он поддержал создание антибольшевистского временного всероссийского правительства, так называемой Уфимской директории, на Уфимском государственном совещании в сентябре 1918 года. Поддержал также формирование добровольческой армии. И в ноябре 18-го на Сибирском церковном совещании в Томске епископ Андрей был избран членом Высшего временного церковного управления Сибири и возглавлял духовенство армии Колчака. Владыка Андрей становится председателем съезда единоверцев, а с января 19-го года избирается заочно с оставлением за собой прежней кафедры епископом Саткинским единоверческим, первым иерархом всех единоверцев. Уфимские единоверцы еще в 19 году, в январе месяце, вспоминает он впоследствии, избрали меня единоверческого старообрядческого епископа Саткинского. С этого времени я уже состою старообрядческим епископом, и когда живая церковь стала господствовать над народом Божьим, нарушая церковные каноны, то я немедленно, без колебаний, от нее отрекся. После разгрома Колчаковска в 20-м году Сибирь стала советской, а владыка Андрей впервые оказался в тюрьме. Он был арестован в Новониколаевске, теперь это Новосибирск, и находился в заключении. Его освободили в ноябре 20-го года, так как он заявил о лояльности советской власти, освободили его для лечения, и дело было прекращено за недостатком улик. В 21-м году его вновь арестовали уже в Омске за призыв организовать крестьянские союзы. В тюрьме он заболел цингой. В ноябре 21-го года его перевели в Бутырскую тюрьму в Москве. Ну, а потом его все-таки опять освободили. А в феврале 22-го года снова арестовали за произнесение проповеди, в которой он призывал крестьян организовываться в крестьянские союзы. В общем, все время его то арестовывали, то выпускали. при встрече в 1922 году в Москве со святейшим патриархом Тихоном епископ Андрей получает от него особое благословение совершать тайные от властей епископские хиротонии для катакомбной церкви, в особых случаях даже единолично. И на протяжении последующих 11 лет ревностно воплощает в жизнь это богоугодное дело. В мае 22 года был арестован патриарх Тихон, и 18 июня с посланием к архипастырям и пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви обратился заместитель патриарха священномученик митрополит Агафангел Преображенский, призывавший епархиальных архиереев не подчиняться обновленческому высшему церковному управлению и временно управлять своими епархиями самостоятельно. И вот епископ Андрей вернулся в Уфу, и в конце ноября того же года был избран общим собранием духовенства и мирян Уфы временно управляющим Уфимской епархией. Он провозгласил автокефалию епархии, которая была утверждена в декабре 22 года епархиальным съездом, именно руководствуясь постановлением патриарха Тихона и вот этим письмом митрополита Агафангела. Он начинает совершать хиротонии. Эти хиротонии впоследствии были признаны патриархом Тихоном. Всего за всю свою практику он совершил около 40 хиротоний. Очень много он поставил епископ. В 1923 году епископ Андрей был снова сослан, скитался по ссылкам в Ташкенте, Теджене, Ашхабаде, Пиджикенте, стал одним из основателей и лидеров так называемой катакомбной церкви СССР. И проводил, конечно, вот именно в ссылках тоже архиерейские хиротонии и монашеские постриги. В том числе, находясь в Ташкенте, он совершил монашеский постриг Луки, воина Ясенецкого. Он постриг Валентина Феликсовича в его прямо комнате с именем Лука. И потом отправил его в небольшой городок Пиджикент, недалеко от Самарканда, в котором жило два ссыльных епископа. Епископ Болховский Даниил и Суздальский Василий. И вот эти два епископа совершили хиротонию, и святитель Лука стал епископом Лукой Войно-Ясенецким. В 1925 году он был возведен в сан архиепископа. А вот в августе 25 года в молитвенном доме Ашхабадской старообрядческой общины во имя святителя Николая принял миропомазание от старообрядцев, перейдя таким образом в раскол, за что его митрополит Петр Полянский запретил священнослужение. Это есть такая версия, но документов о том, что именно это было, так не было найдено. И вообще это очень какое-то странное событие, потому что я уже говорила, что он уже давно был епископом единоверческим, епископом Саткинским. Для чего вот это было миропомазание, и что это было за миропомазание, это для меня осталось тайной. Я, так сказать, не берусь вообще даже обсуждать этот вопрос. Я просто как факт упоминаю об этом. Но, к сожалению, епископ Андрей выступил не только против живой церкви. Ну, не знаю, к сожалению или не к сожалению, но такая была ситуация тогда, конечно, ужасная. Он выступил также и против официальной церкви, против митрополита Сергия Старгородского и особенно против, конечно, его декларации. При этом он продолжал тайные хиротонии епископов, создавал инфраструктуру истинно православной церкви. Но он порвал общение с патриаршей церковью, стал основателем иерархии раскольников-андреевцев. Вот они с тех пор существуют, андреевцы, и до сих пор они существуют, и так и называются. В конце 26-го года епископ Андрей возвращается в Уфу. Он поселился в рабочем квартале неподалеку от железнодорожных мастерских вот что вспоминает одна из жительниц Уфы. Было какое-то страшное паломничество. Весь город волновался, и к нему в течение многих дней выстраивались огромные очереди. Я тоже пошла к нему. Он потом служил в Семеновской церкви, служил так, что мы будто бы возносились в небо и не хотели опускаться». На съезде православных криликов и мирян в октябре 27 года рассматривался вопрос о каноничности епископа Андрея. Расследования, проведенные в Уфимской епархии, не выявили никаких документов конкретных о запрещении Андрея митрополитом Петром и признании его. И таким образом его часть епархии призвала его архиепископом областной церкви Автономной Башкирской Республикой. А другая часть православного духовенства Уфимской епархии признала запрещение епископа Андрея в служении, сочла неканоническими епископские хиротонии, совершенные ими в Уфе. В июне 1927 года Андрей был вызван в Москву, арестован и отправлен опять в Казахстан в ссылку, где продолжал опять упорно совершать тайные хиротонии. Он резко выступил против Сергия Строгородского и категорически вообще все это отрицал. Заслуживает особого внимания еще одна сторона широкого и многостороннего миссионерского поприща этого архиерея-исповедника. Владыка Андрей являлся одним из самых видных единоверческих деятелей, как и многие иерархи его современники. Он считал клятвы, наложенные Московским собором 1666-67 годов на старообрядцев, несправедливыми и ратовал за их аннулирование. Когда же вышла декларация митрополита Сергия, он из ссылки забил тревогу, призывая народ не доверять ему, предрекая, что все обещания будут нарушены и последует еще большее порабощение церкви государством. Там Сергий Строгородский рассчитывал, что если вот он выпустит такую декларацию, то государство как-то смягчится по отношению к церкви и не будет ее преследовать. А вот он считал, епископ Андрей считал, что этого никогда не будет. И сначала, как свидетельствует бывший прихожанин из Уфы, казалось, что действительность противоречила словам владыки, потому число его последователей стало сокращаться. Но в скором времени его влияние и авторитет усилились, и его последователи возглавили церковное движение в Уфимской области. В начале 30-го года в течение нескольких месяцев было закрыто вдвое больше церквей, чем за время, предшествовавшее вот этой декларации. Налоги на церковь увеличились в 5 раз. Церковные люди, освобожденные из тюрем за принятие ими декларации, были вновь арестованы. Одним словом, сергианство ничего не выиграло, потеряв при этом свободу совести. И верные теперь увидели правоту владыки Андрея, и он возглавил катакомбную подпольную церковь в Уфе, уведя ее в глубокую пустыню. Эта церковь начала жизнь, которую можно сравнить лишь с жизнью исторической катакомбной церкви первых христиан. Люди собирались на молитвы в ночное время, в пещерах, лесах, заброшенных деревенских домах до рассвета. Несмотря на постоянные аресты и ссылки, владыка Андрей укреплял церковь, рукополагал епископов и священников и вдохновлял примерами святых на подвиг мученичества, равный подвигам великомученика древней церкви. Он совершил несколько исторических актов воссоединения с разными группами старообрядцев, и таким образом они тоже вошли в катакомбную церковь. В октябре 28 года епископ Андрей снова арестован в городе Кызылорда и приговорен к 3 годам тюремного заключения. В 31 году он находился в Москве, посещал храмы непоминающих и церкви старообрядцев Белокреницкой иерархии. В 32 году снова арестован по делу московского филиала Всесоюзного центра истинное православие и снова 3 года ссылки в Казахстане. С 32 по 34 находился в ссылке в Алма-Ате. 1934 вызван в Москву и снова арестован, приговорен опять к 3 годам тюремного заключения, которое отбывал в Ярославском политизоляторе в одиночной камере. В марте 1937 года осужден на 3 года исправительно-трудовых лагерей без права переписки. Срок отбывал в Волголаге, это город Рыбинск. Но дело было пересмотрено в сентябре 1937 года. Епископ Андрей был приговорен тройкой по Ярославской области к расстрелу и расстрелян 4 сентября 1937 года в Ярославской тюрьме. Существует предание о мученической кончине архиепископа Андрея Уфимского. Вот что там написано. Архиепископ Андрей, один из очень известных катакомбных иерархов, был расстрелян в Ярославском изоляторе. Об этом расстреле ходит живое предание. В связи с чудесным знамением, бывшим при этом. Перед расстрелом архиепископ попросил разрешения помолиться. Палачи дали несколько минут осужденному. Владыка стал на колени, и как бы облако покрыло его, и он исчез из вида. Исполнители казни растерялись, совершенно не знали, что и делать. Убежать он не имел возможности, и в то же время его как бы не было. И только примерно через час святитель оказался стоящим на коленях в пламенной молитве на прежнем месте, как бы покрытый светлым облаком, которое рассеялось. Убийцы были рады, что жертва перед ними, что им не придется отвечать, и поторопились привести в исполнение приговор. Русская православная церковь за границей его канонизировала. Он вообще был реабилитирован нашей властью в 1989 году, вот, и канонизировали его. Что можно сказать? Епископ Андрей имел многочисленных почитателей среди клириков и мирян-андреевцев, настроенных антиобновленчески и антисергиански. Он являлся автором термина «истинно православные христиане» и одним из вдохновителей движения истинно православных христиан. К катакомбной церкви присоединилась значительная часть тайно хиротонисанных им архиереев. Эта церковь начала свое существование благодаря именно архиепископу Андрею Ухтомскому. По некоторым данным, им рукоположено около 40 епископов. После смерти Андрея и мощных гонений на церковь, затем войны, до 1948 года андреевские общины были разобщены. В 1948 году старшим среди епископов был признан Владимир фон Штомберг. Всего действовало после войны 8 епископов андреевского поставления. Все они находились друг с другом в молитвенном общении. После смерти епископа Владимира в живых остался епископ Меркурий. И со смертью его андреевцы остались без иерархии. Все общины существуют автономно, их число не очень велико, но они все-таки существуют. Вот такая история епископа Андрея, князя Андрея Ухтомского. Вот на этом я заканчиваю рассказ об Андрее Ухтомском. И дальше буду рассказывать о его брате Алексею Ухтомском. Желаю же вам, как всегда, здравия, Божьей помощи и всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.